Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе, что Он снова и снова продолжает трудиться над каждым из нас лично, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои для каждого из нас лично могли совершаться на земле, как на небе, в силе Твоего Святого Духа. Мы просим Тебя, направь нас в этом учении, чтобы наши глаза и уши были открыты на то, что Ты хочешь сказать, и на то, что Ты хочешь сделать. Мы принимаем с благодарением это как дар и ожидаем Твое могущественное действие, действие Твоего Духа на нашу душу. Спасибо Тебе за открытые глаза и уши на волю Твою. Мы принимаем с благодарением, что Духом Твоим Ты открываешь наши глаза и открываешь наши уши, чтобы мы могли видеть, чтобы мы могли слышать, что есть воля Твоя, дарованная Тобой для каждого из нас лично. Мы принимаем с благодарением служение Твоего Духа во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения и направь меня в этом учении, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, как вы уже заметили, что настоящее учение в свете Иисуса. Давайте я очень коротко обозначу, что именно это означает и на что делается ударение. Любой материал, любая тема, которая извлекается из Божьей мудрости, представленной в Библии, если вы к этой теме не приложите определенный стандарт, то не исключено, что тот материал, который вы будете изучать из Библии, вы можете придать этому материалу определенное деноминационное направление. Абсолютно непроизвольно. Лишь по причине того, что та церковь, та деноминация, в которую вы ходите, всегда делает на что-то ударение. И, возможно, вы не всегда замечаете, на что именно делается ударение. Но это ударение впоследствии влияет на то, о чем именно вы читаете в Библии, и как вы это читаете? Вы скажете, брат Олег, как такое может быть? Ну, пока такое происходит. Пока такое происходит. Но чтобы этого избежать, есть простой метод, который мы стараемся донести. И это одно из поручений, возложенное на нашу на миссию, которую мы выполняем. Это представить Иисуса как стандартный образец в изучении любого материала. То есть вы берете материал и начинаете пропускать его через земную жизнь и служение Сына Божьего Иисуса. Если этот материал находит свое место и практическое подтверждение и применение в Сыне Божьем, значит, на этот материал стоит обратить внимание. Если же в Сыне Божьем он не находит практическое применение и не раскрывается, и не разворачивается, не представляется в нем, следовательно, этот материал в большей степени, даже при том, что он выглядит довольно-таки привлекательно, будет захламлять вашу душу и в большей степени мешать вам двигаться в реализации того, для чего вы пришли. Поэтому, как говорит Писание, что он просвещает всякого человека, и Писание говорит, что именно в его свете мы будем видеть, что есть истина, и что есть для каждого из нас путь, и что есть для каждого из нас жизнь. Поэтому рекомендую вам научиться применять Иисуса как стандартный образец. Мы идем к тому, чтобы представить и такой материал, применение Сына Божьего, как образца жизни и служения Духа Божьего во плоти человеческом. Мы идем к тому, чтобы представить и такой материал. Но я ожидаю, когда Дух Божий представит мне план этого материала. Я ожидаю, как и вы, ожидаю этого практического материала и учения, как применять Сына Божьего, как стандарт и образец явления жизни и служения Духа Божьего во плоти. Хорошо, давайте мы из нашей первой и второй встречи, сегодня по счету уже третья встреча, обозначим некоторые основные моменты. Учитывая, что тема «Любовь Божия», но представленная в свете Иисуса, естественно, и говорить мы будем о любви. Но особенность этой темы, что она раскрывает любовь Божию не как знание, как в большинстве случаев применяется, а представляет именно как действие, как участие. Поэтому один из тезисов, который мы уже с вами обозначили в нашей первой встрече, что для творения человека просто знать о любви Творца, просто знание о любви Творца бесполезны. Любовь Творца для человека имеет значение больше, чем слова или знания. Да, действительно, в какой-то степени мы довольствовались просто знаниями. Мы были довольными тем, что мы знаем, что Творец наш любит и не более. Но послушайте, в Писании слово «любовь», которое есть личность, Бог есть любовь, никогда не были представлены просто как знание. Любовь в Писании никогда не была представлена как знание, а всегда была представлена как действие и участие. Другое дело, что мы не рассматривали это. Поэтому, зная о любви, мы ничего со своей стороны не предпринимали, чтобы иметь непосредственное и прямое участие. Я приведу такой простой пример, что если мужчина объясняется женщине в любви, то она ожидает на основании этого от него соответствующих действий и участия в ее жизни. Иначе эти слова сами по себе просто информация, от которой нету никакой пользы. Следующий тезис, который мы обозначим из нашей первой встречи, что любовь в силе – это всегда конкретные действия Творца. Ибо так возлюбил Бог, что отдал. Если вы говорите о любви Творца к вам, то в первую очередь это должно быть очевидно. Это должно быть очевидно. Опять Творец не прячет от людей свою любовь. Не прячет пути ее принятия. Другое дело, что принятие любви – это часть творения. Это не часть уже Творца. Творец уже ее высвободил и сделал доступной. А принятие и вход в нее, и проживание, и жизнь в ней – это уже часть человека. Следующий тезис, который мы обозначим, что любовь Творца к человеку – это его намерение, стремление и решение заботиться о человеке, помогать ему, принятое и обещанное Творцом еще прежде создания мира. Вообще все, что связано с любовью, оно относится к периоду времени прежде создания мира. Еще какой тезис я отмечу из первой встречи, что именно безусловная любовь Творца к творению человеку лежит в основании его действий просто и без упреков. Просто и без упреков. Следующее, что я отмечу, мы возьмем уже с вами из второй встречи, где мы с вами говорили уже непосредственно о явлении любви Бога Отца к Сыну Иисусу. И мы взяли за основу стих, где написано «Отец любит Сына». И не просто любит говорить «Я тебя люблю», а любовь, она в чем-то проявлялась конкретно к Сыну. И показывает ему все, что творит сам. Зачем он ему что-то показывает, что творим сам? Чтобы сын мог зайти в эту любовь и пребывать в любви отца через те задания, которые отец показывает сыну. То есть любовь – это не просто информация, как я уже отметил на нашей прошлой встрече. Это его желание, решение участвовать в жизни человека, помогать человеку, содействовать человеку, чтобы человек мог реально жить на земле при участии Духа Божьего, как на небе. Следующий тезис, который я отмечу, он именно уже из второй встречи, что Творец приготовил свою волю как носитель всего того, что будет каждый день являть его любовь в его конкретной ежедневной заботе о каждом конкретном человеке. Тоже очень важный момент. Что любовь всегда выражается в определенной заботе. Забота, которая всегда конкретна и со стороны Творца уже определена. Забота о вас будет чем-то конкретным для вас. Она не будет проявляться во всем, о чем вы хотели бы. Она будет проявляться именно в том, что приготовил Творец для вас лично. В этом он будет заботиться о вас, и в этом вы будете переживать любовь как знамение этой заботы. Следующее, что мы отметим из второй встречи, что воля Творца для творения человека есть носитель его любви к человеку. Именно воля Творца. Я на это делал особенное ударение. Что рожденному свыше абсолютно не обязательно просить Творца снова и снова подтверждать свою любовь. В этом нет никакой необходимости. Творец все устроил так, чтобы человек мог не просто знать о ней, а ежедневно и в каждой сфере переживать очевидно его любовь. Потому что в этом и есть ценность любви Божией, в ее очевидном проявлении, а не просто только переживании. Вы можете переживать любовь в своем духе, но при этом никогда не видеть очевидное ее действие, очевидно его действие в вашей жизни. Для вас же ценна любовь не в том, что вы знаете о ней, а для вас ценна его любовь в проявлении по отношению к вам лично. Но где накрыто, где сокрыто, где это находится, то, что он является носителем его любви к вам? В его индивидуальной воле, как Творца для вас лично. То есть, когда вы начинаете простираться к его индивидуальной воле, ревновать о ней и со своей стороны применять веру, и мы будем говорить, как это делается, то шаг за шагом, изо дня в день, Дух Божий будет заводить вас в его волю, в его задание, через это заводя вас в то, что будет являться знамением и явлением его любви каждому из вас лично. Хорошо, и возьмем еще один тезис из нашей второй встречи, что человек, входя в его волю, будет знать, что он в ней. Его любовь, как знамение, будет говорить не только в духе, но и в физическом мире в разнообразных его проявлениях. И возьмем еще один тезис, завершающий, что любовь Творца по отношению к каждому творению человеку находится в его мудрости. И через его индивидуальную волю любовь индивидуализировалась. Оказывается, что любовь Божия очень индивидуальна. Да, есть общее отношение воли Божией к творению человеку. То есть Бог возлюбил всех людей. И есть то, что Он сделал на основании этого. Но Он это сделал для всех людей в Своем Сыне, чтобы каждый мог лично зайти в Его любовь. Послушайте, любовь Творца индивидуальна. Никогда не рассматривайте любовь к себе в общем через всех. Это не будет работать. Любовь индивидуальна. И есть то, в чем конкретно она будет проявляться для вас лично. Это его воля для вас лично. Сему образец жизни, служения Духа Божьего во плоти человеческой, Сына Божьего Иисуса. Любовь Отца к Иисусу, в первую очередь, открывалась Иисусу в том, что Бог Отец хотел делать через Сына. И когда Сын это делал, говорил, Он переживал и видел любовь Отца к Нему лично. Хорошо. Я глубоко осознаю, что на сегодняшний день пока еще любое изучение Иисуса как стандарта и образца очень конфликтно для ума или в большей степени его содержимого. Поэтому имею побуждение от Духа Божьего представить сегодня на рассмотрение пример, связанный с человеком, который по своим качествам, поверьте, на вашем фоне, ну никак не был бы достоин любви нему, на вашем фоне. Потому что на его фоне вы святой, непорочный, без покаяния. Мы будем говорить с вами о Савле, о фарисее Савле. Особенность этого человека состоит в том, что он был настолько ревнитель традиций и тех правил, которые были установлены в основном определенным кругом людей, с целью сохранения, как они считали, истины, что этот человек был готов на все. Готов был убивать, готов был сажать в темницу. То есть его действия всегда были очень радикальны, отличались от действий других людей. Мы будем говорить об этом человеке уже в период времени, когда была пролита кровь, когда Сын Божий Иисус уже пролил кровь, и любовь Божия в Его воле для каждого творения человека уже стала доступна через Его Дух, который излился в день Пятидесятницы. Поэтому мы будем говорить об этом человеке, исходя из того, что уже было сделано на кресте, исходя из того, что уже стало доступно, исходя из того, что Дух Божий уже излился в атмосферу Земли и уже проговаривал к определенным людям о воле Творца для них. Кто-то слышал, кто-то не слышал, кто-то внимал, кто-то не внимал, но Дух Божий уже двигался к тому, чтобы люди возвращались в приготовленную для них волю. И вот мы берем этого человека в данном случае, потому что в нем есть очень яркая картина того, как этот человек, этот убийца, последователь Иисуса, не просто покаялся, потому что его покаяние удивительно, а вошел в любовь Божью так, как будто он никогда никого не убивал. Как он сказал потом о себе, мы никому не повредили и никому не причинили вреда. Хорошо, читаем об этом человеке, читаем о том, как Господь обратился к нему и то, о чем он ему сказал. Читаем из книги Деяний, 22 глава. Опять-таки, когда мы рассматриваем этого человека, делайте определенную проекцию на себя. Потому что, возможно, в своем уме у вас очень много претензий к себе, исходя из того, что вы знаете свое прошлое. И не только прошлое. Вы знаете, что вы сегодня утром сделали и чего вы не сделали. И наверняка в вашем уме то, что вы утром забыли помолиться или почитать Библию, уже представляется в вашем уме так, что вы согрешили грехом, к непростительным грехом. Что-то в вашем уме всегда выступает против вас. Потому что то, что в вашем уме, знает, что вы не сделали и чего вы сделали. Поэтому удивительно, но то, что в вашем уме, в большей степени занимает позицию обвиняющую, чем оправдывающую. Но есть то, что вам важно для себя знать. Мы сейчас возьмем пример этого человека. Я говорю, что он особенный тем, что по сравнению с каждым, или скажем так, по сравнению с многими, это человек, который никак не может войти в Божью любовь, тем более пребывать в ней. Но отношение к нему удивительно. Не только со стороны Иисуса. Иисус есть демонстрация, в первую очередь, со стороны Отца. Читаем. Это то, о чем свидетельствует Савл или рассказывает эту историю. Савл же, когда же я был в пустыне и приближался к Дамаску, в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вопрос. Что Савл гнал Иисуса? Нет. Он гнал его последователей. Но заметьте, Иисус никогда не рассматривает действие кого-либо в отношении вас, как действие в отношении вас. Он всегда это рассматривает лично. «О, брат Олег, если бы вы знали, что они мне сделали». Они не вам это сделали, они сделали Иисусу. Не, они не Иисусу сделали, это мне сделали. Нет, они сделали это ему. Потому вам и сказано, молитесь за обижающих вас, потому что они сделали это ему. Ну, брат Олег, я никогда так не думал, что все, что делается в отношении меня, это делается в отношении его. А пора бы уже. Потому что вы столько лет ходите в собрание, что пора бы уже глубоко усвоить, что все, что делается в отношении вас, делается в отношении его. Другое дело, вам тяжело это освоить, потому что все, что вы делаете, вы никогда не рассматриваете, что это делает Иисус через вас, потому что он точно этого не делает. Но если вы хотите видеть, что делает он, то вам нужно выбрать волю Божию, определенную для вас. Тогда вы увидите его в воле Божией для вас. «Что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он же сказал: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали». Тогда я сказал или спросил: «Господи, что мне делать?» А теперь будьте внимательны и вслушайтесь в ответ, как он звучит. Потому что, ну, учитывая, что мы немножко знаем об этом человеке, что это был убийца и последователь Иисуса, по идее, ответ должен был очень быть жестким, я бы сказал так, наполненный громом и, по возможности, молнией. Давайте послушаем, какой ответ Господа этому убийцу и последователю Иисуса. Господь же сказал, или ответь, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». Вообще удивительный ответ. Заметьте, ответ такой, будто бы Савл никого не убивал и никому не причинил вреда, и никого не гнал. Возникает вопрос, почему у Иисуса такой ответ? Ответ уже находится в Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир». На земле мир к человеку благоволение. Бог больше не вменяет человеку преступлений или уклонения от воли Божией, но предоставляет каждому человеку вернуться в волю Божию. Поэтому, когда Савл сказал, «Господи, что повелишь мне делать?», в глазах Духа Божьего это было уже возвращение или юбилейный год. Каждый возвратись во владение свое. Поэтому с того мгновения, как Савл сказал, что повелишь мне делать, в глазах Творца это уже был не Савл. Это уже был человек, восстановленный в его плане и в его намерении. Да, возможно, вам сложно даже себе представить, что такое возможно. Но именно это там и произошло. Поэтому Иисус начинает разговаривать с этим человеком, уже как с человеком, который вернулся в волю Отца. Поэтому и дальше отвечает Савлу, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе будет сказано, что назначено тебе делать». Вопрос, назначено кем? Назначено Творцом, назначено в Его воле для Его творения Савла. А теперь, внимание, следующий вопрос. Вопрос к вам. Что первое узнал Савл при встрече с Иисусом по дороге в Дамаск? Свою миссию или получил задание от Господа? Савл получил задание. Иди в Дамаск, и тебе будет сказано, что тебе назначено делать. Или там ты получишь следующее задание. То есть первое твое задание – иди в Дамаск. В Дамаске тебе будет сказано следующее, что делать тебе. Поэтому мы отметим следующий важный момент. Именно через задание из воли Творца – для Савла, Савл вошел в определенную для него волю и любовь Творца. Смотрите, как начинается ввод. Как Господь Иисус вводит этого человека в волю Творца и в любовь Творца к его творению человеку. Давайте узнаем, что Савл узнал дальше. Открыл ли Господь ему сразу его миссию? Или продолжал с ним общаться о заданиях. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне. Подойдя, сказал мне, брат Савл, прозри. И я тотчас увидел его. Тотчас. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос его из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и что слышал. Здесь пока не говорится о миссии, здесь говорится в общем о том, что ему предстоит делать. Читаем дальше. Итак, что ты медлишь? Встань, погрузись в воду, омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, Иисуса. И он сказал мне, поспеши, выйди скорее из Иерусалима. Это уже пошло задание. Потому что здесь не приму твоего свидетельства мне. Я сказал, Господи, им известно, что я и верующих в тебя заключал в темнице, бил и в синагогах. И когда проливалась кровь Стефанова, свидетеля твоего, я там стоял, одобряя убивавших его, стерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. То есть мы из вышепрочитанного видим, что он дает ему задание. Что ему дальше делать? Знаете, при всем том, что уже было сделано этим человеком, мы видим, что отношение Иисуса к нему как человеку воли Божией. Я более чем уверен, что Иисус не изменился, и любой человек, который будет давать запрос на волю Творца, для него в глазах Иисуса является таким же. И Иисус готов с ним разговаривать так же, так, как будто этот человек никогда никакой ошибки не совершал. Поэтому мы отметим следующее, что после покаяния послушание Иисусу уже как Господу проявляется через выполнение тех заданий, которые он дает каждому своему подданному на основании воли Творца для него. Вообще Иисус всегда говорит только исходя из воли Творца для человека. Поэтому разговор с Савлом исключительно основан на воле Творца для Савла лично. Для Савла лично. Давайте зададим такой вопрос. С какого момента Иисус, уже как Господь, начал давать задание Савлу, вводя его в любовь и волю Творца для него? Как мы читали, сразу после того, как Савл сказал, что повелишь мне делать. И если учитывать, что Иисус Христос вчера, сегодня, веки тот же, то, естественно, и в отношении нас это будет сразу. Брат Олег, почему я тогда не услышал? Потому что то, где вы слушали, он через это не говорит. Да, я с вами согласен, что в большинстве случаев после покаяния мало кто учит о том, куда слушать, где слушать. Потому что в основном говорят слушать только стоящего за кафедрой. Правильнее все-таки после рождения свыше учиться общаться через записанное слово. Но даже записанное слово надо, чтобы был включен свет, которым опять-таки является Сын Божий Иисус. Но если вы после рождения свыше начали учить именно тому, что Иисус есть образец, и что в свете Его Писания открывается истина, я думаю, что много тех конфликтов, которые возникают у рожденных свыше, стоящими за кафедрой, их бы просто не было. Это бы во многом послужило и самим стоящим за кафедрой, потому что это хорошая профилактика разделений, разногласий, сплетень, которые рождаются просто как грибы, если нет стандартов в душе. Поэтому точно так же, как это происходило сразу в разговоре с Савлом, это будет происходить сразу и в отношении каждого, кто желает творить волю Творца. Поэтому это мы и обозначим, что Иисус, Богом поставленный на господство, во исполнение и содействие реализации только Его воли. Поэтому если вы хотите творить волю определенную для вас лично, то взаимодействие с Иисусом, как с Господом, будет всегда связано только с волей Творца для вас лично. Иисус с вами о другом говорить не будет, так как и так столько всего захламляющего и мешающего, что еще добавлять к этому просто будет уже опасно. Поэтому всякий раз, когда Сын Божий говорит с кем-то, Он говорит только исходя из определенной воли Творца для этого конкретного человека, Савла в том числе. Поэтому на примере Савла, впоследствии уже апостола Павла, которого мы знаем, очевидно, что после покаяния перед Творцом, чтобы быть послушным Его воле и пребывать в Его любви как участие, рожденному свыше нет необходимости сразу знать свою миссию. Но рожденному свыше важно начать узнавать или давать запрос на те задания, которые Творец ожидает лично от каждого рожденного свыше. Вы скажете, брат Олег, откуда я буду знать, что это задание от него? Ну, послушайте, для вас это начнет быть хороший обучающий процесс. Вам придется научиться верить, что все, о чем вы просите во имя Иисуса, вам будет открыто, немало не сомневаясь. Так как вам будет открыто просто и без упреков. И это будет хороший обучающий момент. Момент веры в то, что Дух Божий открывает вам. И вы узнаете, как Он это открывает. Но вам придется довериться. И вот это будет как раз важный момент вашего входа в реальное переживание его любви в действии и в поступках в отношении вас. Просто и без упреков. Немало не сомневаюсь. Поэтому рожденному свыше, отмечу, рожденному свыше, достаточно каждый день на основании существующих в Писании обетований давать запрос на задание и жить от задания к заданию каждый день. Никто не будет давать вам задания больше того, что вы реально можете сделать. Но живя от задания к заданию, вы реально уже будете находиться в его любви, а его любовь будет проявляться в вашей жизни в заботе, в обеспечении, в мудрости, в защите и в целом спектре того, что находится в его любви. Поэтому отметьте себе, Творец ожидает послушания его воли не с того момента, как Господь призовет, а с момента рождения свыше. Сразу. Сразу. И сразу начинает через Дух истины открывать вам свою волю в форме заданий. Брат Олег, но почему я не слышал этого? Потому что изначально, как только мы рождаемся свыше, фокус, наш фокус, в основном обращают во многом на что-то другое. Я верю, что если бы сразу после рождения свыше нам начали говорить, куда обращать фокус, нам начали говорить, что ожидать, нам начали говорить, о ком читать, про что читать. Вы даже не представляете, что когда я родился свыше, мне сказали простую фразу. Читай Библию. Для тебя это важно. Я начал читать Библию. Я дошел к книге Иисуса Навина, где в целом говорится о резне. И я был удивлен, потому что до этого я слышал с кафедры о том, что Бог есть любовь. Но когда я прочитал в Библии «Возьмите нож и перережьте всех тех, кто против Бога», для меня это было странное. Не, для меня это было во многом понятное, но не проявление любви, а больше понятное, как знаете, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Но так действует в миру, и это не называется любовь. Но когда я прочитал это в Библии, в Ветхом Завете, я был удивлен крайне, о какой любви идет речь, когда Бог так поступает. Просто те люди, которые мне говорили, читай Библию, они сами не знали вообще, как ее нужно читать, откуда ее начать. Они сами не знали, что ребенка, которому еще нету и года, в мясной отдел лучше не посылать. И в кулинарию лучше не... Вообще самого никуда не пускать в магазине. И они меня пустили. Они мне не только пустили, они еще сказали, иди, читай. Я пошел. Конечно, преткновения были неизбежны. Конечно, проблемы были неизбежны. Потому что знаете, что такое пустить ребенка в магазин? В магазин. Он берет все подряд с прилавка. Он не знает ни пользы, ни назначения. Он берет все подряд. Есть огромная вероятность, что какая-то полка его и завалится всеми продуктами. Хотя угрозы в магазине нет, это продуктовый магазин. Но он потянет за что-то, что завалит его вместе с полкой. Вот это было примерно со мной так. Читай Библию. Я понимаю прекрасно, что они просто и сами не знали. Это не в упрек им сказано, потому что они это делали так, как они это знали. Но если бы они знали Иисуса и знали, через кого нужно читать Библию, я верю, что это и в их жизни много произвело очень важных перемен. Хорошо. Итак, что ожидает Творец от каждого его творения человека? Он ожидает, что с момента покаяния уже рожденный свыше начнет обращаться к его воле, выраженной в форме заданий на каждый день. Представляете, если бы вы и я услышали, что с самого момента покаяния Дух Божий уже дает какие-то задания, да, возможно, мы немножко бы пофантазировали. Да, возможно, мы немножко бы напридумывали каких-то бы заданий. Но сам тот факт, что мы к этому бы стремились, использовал бы и Дух Божий. Через определенное количество заданий, которых придумали мы, он бы вставлял те задания, которые от него. И богодухновенность этих бы заданий во многом изменяла бы и влияла бы на нас. Из 10 заданий, которые мы все представили от Духа Божьего, возможно, 2 было бы от Духа Божьего. Но эти бы 2 перекрыли все остальные 8 в фантазиях. Это было бы все равно удивительно. Хорошо, давайте мы продолжим наше изучение. Итак, мы видим, что первое, что ожидает Творец от каждого рожденного свыше сразу после покаяния, это стремление возвращения в его волю, которое совершается через запрос на ежедневные задания. В период земного служения Иисус задали один из вопросов. Будьте внимательны. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи или Его волю? То, что ответил Иисус, во многом и использует, обозначая, что есть воля Божия. Но то, что ответил Иисус, больше говорит о последовательности, потому что у входа в волю Божию есть последовательность, которая, в первую очередь, начинается через Него как Спасителя. То есть Иисус есть дверь в волю Божию. Вы не можете войти в волю Божию, минуя Иисуса. Именно Иисус есть дверь в волю Божию. Поэтому естественно, что ответ Иисуса не может быть какой-то разрозненный. Он всегда фокусный. Для того, чтобы начать творить волю Божию, вначале вам нужно принять меня как спасительного акта, потому что по-другому вы не можете туда войти. Именно это и ответил Иисус. Иисус говорит им в ответ: вот дело Божие или воля Божия, чтобы вы веровали того, кого Он послал. Это номер один. Но это не конец. Это номер один для того, чтобы наступил номер два и номер три. Но именно этот стих берут как кульминации. Что нам делать, чтобы творить волю Божию? Надо просто веровать. И все. Нет. Просто веровать нужно для того, чтобы войти в волю Божию. А чтобы творить волю Божию, нужно ее узнавать, которая выражается через задание на каждый день. Каждый день есть определенные задания, которые Дух Божий будет побуждать вас делать. И выполняя эти задания, вы заходите в Его волю. Выполняя эти задания, вы переживаете Его любовь, Его заботу, Его участие. Вы реально видите Дух Божий. Вы реально слышите Дух Божий через каждое Его задание. Потому что для вас важно слышать и видеть Его каждый день, Его заботу о себе. Другое дело, не пускайте туда вашу душу. Не пускайте туда ваш ум с его представлением о том, как это может быть. Ни в коем случае этого не делайте. Учитесь смотреть на Сына Божьего как на явление жизни и служения Духа Божьего во плоти. О, брат Олехи, я вот смотрю на земную жизнь Иисуса, но вот я как никак не вижу, что там много проявления любви Божьей. Послушайте меня внимательно. В Библии, в Новом Завете, так мало записано об Иисусе, но этого уже достаточно, чтобы начать базовое изучение того, что во многом Дух Божий эстафетно будет открывать вам дальше. Как Писание говорит, что если бы все описать, что Он совершал, то и книжек бы не хватило. Но поверьте, любви Божией было в жизни Иисуса столько, что у Него хватало дерзновения совершать свое поприще, при всем том, что отворачивались от Него не только родные и близкие, но и последователи, и ученики. Но тем не менее, у Иисуса никогда не возникало сомнения в отношении любви Божией лично к Нему. Отец любит Сына и показывает им все, что хочет творить сам. Поэтому внимание к Духу Божьему и получение заданий от Него для Иисуса всегда было как знамение и подтверждение любви Отца к Нему. Не ищите знамения и подтверждения снаружи. Не ищите подтверждения к тому, что любит ваш Дух Божий снаружи, в словах людей, в действиях людей. Ищите Его в себе, в своем духе. Поэтому будьте сейчас внимательны. Рожденный свыше, после рождения свыше, период своей земной жизни может и не узнать своей миссии или своего призвания. Но при этом быть всегда послушным. Просто через ежедневное выполнение тех заданий, на которые он будет давать запрос. Послушайте, это не так просто. Если бы я тоже это раньше знал. Потому что какой-то период времени я действительно посвятил тому, что я молился о призвании, о миссии. Может, это год было, может быть, два. Но самое интересное, что этот год-два я и не знал своей миссии. Никто не говорил мне, твоя миссия такая-то. У меня были догадки, какие-то предположения. Потому что я работал тренером в спортивной школе и до того, как я вошел в покаяние. И поэтому у меня были догадки. Но у меня возникали желания делать что-то. И я просто делал что-то. Мне никто никогда не говорил, что то, что я делаю, есть просто задание, которое во многом и есть вот этот путь, по которому должно мне идти. Потому что в основном говорили о призваниях, И я ожидал, когда же я услышу название своего призвания. Я его и не слышал. Поверьте, что когда я его услышал, в тот день меня уже призвали. А до этого я ничего не слышал. Но я получал задание. Это сейчас я уже, знаете, как бы довольно-таки осознанно осознаю определенные события того времени. Но тогда я не мог дать осознание. Но задание... были. Другое дело, что сейчас я смотрю на призыв Савла, и я во многом вижу схожесть. Не сколько с его жизнью, сколько с тем, как он был призван. Да, Бог меня не заваливал, но его призыв был очень радикален и очень жестким. Благодарение Богу не так, как Савла, но он был радикален и жестким. С другой стороны, я понимаю, что с того же момента, как он меня призвал, он тоже стал открывать мне знания. Другое дело, я не знал, что это задание. Я не внимал этому как задание. Потому что я больше ожидал, что он будет действовать через людей, что-то говорить через людей. И я слушал людей. Поверьте, а у людей всегда куча для вас работы. Но я стал обижаться на тех, кто и давал мне эти задания. На людей. И начались конфликты, начались проблемы. И вся та святость, которая у меня была представление как о верующих, она стала просто развеиваться, как одуванчики. Но печально, что дьявол воспользовался этой ситуацией, чтобы обострить ее и представить верующих в моих глазах, как далеко далеких от того, о чем они говорят. Но по мере того, как Дух Божий вел меня, и по мере того, как Он заводил меня в глубину моей миссии, определенной для меня, я все больше обращал свои взоры от верующих, на того, кого действительно мне нужно изучать. Потому что я глубоко осознал для себя, что никто, кроме меня, не может мешать мне в его воле для меня. Никто. Ни дьявол, ни люди, никто. Поэтому в целом я понял для себя и усвоил для себя. Изучая Иисуса, внимая Духу и все. Я вам только что представил концепцию послушания. Изучай Иисуса, внимай Духу, и все. Это концепция послушания, которая поможет тебе не отвлекаться, но находиться в послушании Его воли. Поэтому ты можешь родиться свыше. И за свою земную жизнь так и никогда и не узнать своей миссии. Но живя от задания к заданию каждый день, уже находиться в послушании. Послушай, а с другой стороны, ты можешь молиться, поститься, чтобы узнать свою миссию. И так будут идти дни, месяцы и годы. И дни, месяцы и годы ты просто находишься вне послушания. Потому что ты ждешь, когда тебе скажут название твоей миссии. При этом, что этим временем пользуется кто-то другой. Кто-то другой побуждает тебя что-то делать. Кто-то другой побуждает тебя что-то говорить, что идет вразрез с волей Божией. И так в большей степени будет иметь свободу дьявол. Поэтому отметь себе. Не нужно ждать. Каждый день, выполняя задание от Господа, можно быть послушным воле Творца, живя от задания к заданию. И это наиболее простая форма достижение послушания воли Творца. Наиболее простая форма. От задания к заданию. Что повелишь Господи делать? И ожидайте конкретное задание. Небольшое задание. Но на этот день. Не придавайте заданиям Творца ожидаемое величие. Потому что в большинстве случаев на определенном этапе это небольшие здания. Они настолько простые, что они даже подозрительно простые. Но послушайте, процесс обучения никогда не будет начинаться с чего-то сложного. Поэтому в послушании Господу вот задание здания на каждый день Дух Господень будет действовать в определенной свободе, обучая, наставляя и ведя. И, естественно, будете переживать любовь Божию в отношении себя, своей жизни и вашего окружения. Поэтому не находитесь в ожидании, что вам когда-то будет открыта ваша миссия. Уже сегодня живите в Его любви через задание на каждый день. Возникает вопрос, что для рожденного свыше лучше? Ожидать, пока не узнает о том, кто он в своей земной миссии, оставаясь в непослушании, или действовать в ежедневных заданиях, доверяясь Духу Божию в том, что, ведя в послушание в свое время, если есть необходимость, он откроет и название миссии. Ну, конечно, лучше жить изо дня в день от задания к заданию, возможно, так и не зная своей миссии, чем просто ждать, просто бездействовать. И это просто, по сути дела, будет использовать только тот дух, который будет держать в непослушании. Поэтому задание от Господа на каждый день, запишите себе, форма водительства Господа в индивидуальной воле Творца, что всегда будет сопровождаться определенным проявлением Его действий, Его участия в вашей жизни – как очевидное проявление Его любви. Любовь не бывает скрытой. Любовь никогда не является знаниями. Любовь – это всегда действие в проявленной заботе. И та забота, которая будет проявляться о вас, будет отличаться от той заботы, которая будет проявляться обо мне. Поэтому ревнуйте о любви к вам, стремитесь к ней и постарайтесь туда не впускать, пока не впускать содержимое вашего ума. Так как в большинстве случаев она больше будет мешать. Я сказал о мудрости земной, душевной, бесовской. Так быстро пролетело время. Давайте мы поблагодарим за служение Господа Иисуса. Он есть тот, кто помогает каждому из нас узнавать задание. И Он есть тот, кто обеспечивает их всех необходимым для выполнения на земле, как на небе. Он есть гарант воли Творца, гарант выполнения воли Творца на земле, как на небе, Господь. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой направляет и ведет каждого из нас лично. Мы принимаем с благодарением служение, Отец, служение Твоего Духа каждому из нас лично, чтобы мы видели, чтобы мы слышали, что есть воля Твоя для каждого из нас лично. И, Отец, я молюсь о каждом слушающем это учение. Я молюсь о душе их. Прямо сейчас я разрушаю всякую твердыню тьмы, всякий опыт, приобретенные в духе смерти. Я разрушаю это все во имя Иисуса и высвобождаю их душу от власти, влияния духа смерти во имя Иисуса. Отец, духом Твоим, помоги им узнать первое задание во имя Иисуса. Помоги им во имя Иисуса совершить первые шаги через задание, Твоей воле для них назначен. Спасибо тебе во имя Иисуса за то, что прямо сейчас они уже получают задание. Они уже знают, они уже видят, что ты говоришь им сделать во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас через твои задания в их душу течет твоя любовь к ним лично. И снимается покрывало тьмы, и и открываются их глаза, и они видят, и они слышат. И твоя любовь прямо сейчас изгоняет всякий страх во имя Иисуса, исцеляя, высвобождая их, открывая их глаза и уши на волю твою. И они имеют дерзновение, потому что начинают поступать в мире сем, как ты. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух твой служит душе каждого слушающего это учение, исцеляя, высвобождая, открывая глаза, открывая уши на волю твою. Что повелишь, Господи, делать? Какие задания на сегодня? Да, совершается воля твоя, а мы принимаем просто и без упрек. Просто и без упрек. Что повелишь, Господи? Просто и без упреков. Принимаем с благодарением во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющим, всегда даешь хлеб пищу и всегда даешь обилие посеян. Поэтому берем с собой семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.